Глава 10. Подводные каменноугольные копи. На следующий день, 26 февраля, я встал очень поздно. Ночная усталость вызвала долгий сон, продолжавшийся до 11 часов утра. Встав с постели, я быстро оделся. Мне хотелось поскорее узнать, в каком направлении плывет Наутилус. Инструменты указывали, что он продолжает идти к югу, двигается со скоростью 20 миль в час и держится на глубине 100 метров. Вошел Консель. Я ему передал о нашей ночной экскурсии. Ставни были открыты, и он мог видеть часть потопленного материка. И действительно, Наутилус шел всего в 10 метрах над дном равнины Атлантиды. Он несся, как воздушный шар, уносимый ветром над земными горами. Впрочем, лучше сказать, что мы находились в нашем салоне как бы в вагоне экспресс-поезда. Перед нашими глазами проходили на первом плане фантастически очерченные скалы, леса деревьев, перешедших из растительного в минеральное царство. Неподвижные, они искривлялись в волнующейся воде. Можно было различать каменистые массы, скрывавшиеся под ковром асцидий и анемон и усаженные длинными вертикальными водорослями, а также и обломки лав, как-то странно изогнутые, говорившие об ужасающей ярости плутонических извержений. И в то время, когда эти причудливые ландшафты сияли при свете наших электрических огней, я рассказывал Конселю историю этих атлантов, которые с точки зрения чистого вымысла внушали Бальи столько прекрасных страниц. Я ему говорил о войнах этого героического народа. Я рассуждал об Атлантиде как о факте, не подлежащему сомнению. Однако Консель был рассеян, мало меня слушал. Вскоре его равнодушное отношение к этому историческому событию получило разъяснение. Действительно, его внимание отвлекали многочисленные рыбы, которые дефилировали перед окном, и как только показывалась рыба, Консель, погружаясь в бездны классификаций, уносился из мира действительности. В этих случаях мне оставалось только следовать за ним и приниматься вместе с ним за ихтиологические изыскания. Впрочем, рыбы Атлантического океана ничем особенным не отличались от виденных нами до сих пор. Встречались огромные скаты, длиною в 5 метров, отличающиеся значительной мускульной силой, благодаря которой они могут подниматься над волнами. Различного вида акулы и между ними порода Carchiorius giacus в 15 футов длины с треугольными острыми зубами, которые настолько прозрачны, что незаметны в воде. Бурые сагрус, гумантины в виде призмы, покрытые бородавчатой корой, как латами. Осетры, походившие на своих родичей в Средиземном море. Сингнотус в 1,5 фута длины, темно-желтого цвета, снабженные небольшими серыми плавниками, лишенные зубов и языка и извивающиеся точно тонкие и гибкие змеи. Среди костистых рыб Конселю пришлось увидеть черноватых макаир, длиною в 3 метра и вооруженных по верхней челюсти острой шпагой. Вивес яркого цвета известных во времена Аристотеля под названием «морских драконов», которых брать в руки опасно, потому что их спинной плавник вооружен острыми иглами. Затем корифемы с коричневой спиной, с голубыми на ней полосками и украшенные золотой каймой. Красивые доадры, кризостозы Луны в виде дисков с лазоревым отливом, которые, когда солнечный свет падал сверху, казались серебряными пятнами. Наконец, меч рыбы в 8 метров длины, плавающие стаями, снабженные желтоватыми плавниками в виде серпов и вооруженные длинными мечами в 6 футов. Эти неустрашимые мечи рыбы скорее травоядные, нежели рыбоядные животные, повинуются малейшему знаку самок, как хорошо выдрессированные мужья. Наблюдая все эти различные образчики морской фауны, я в то же время рассматривал и расположение обширной равнины Атлантиды. На ней местами группировались возвышенности, которые замедляли ход нашего судна. Наутилус начинал идти тише и изумительно ловко лавировал в этих узких проходах между холмами. Если же лабиринт становился совсем непроходимым, то Наутилус подымался кверху и, миновав препятствие, продолжал свое плавание в нескольких метрах от дна. Удивительное и прелестное плавание, которое напоминало маневры аэростата, но с тем преимуществом, что Наутилус был вполне послушен руке рулевого. Около 4 часов вечера почва, состоявшая до сих пор вообще из густого ила, перемешанного с окаменелыми растениями, стала постепенно видоизменяться. Она сделалась более каменистой и казалось усеянной конгломератами, базальтовыми туфами, обломками лавы и сернистыми обсидианами. Я полагал, что вскоре последует горная область, и действительно я вскоре заметил, что южный горизонт загромождала высокая стена, заграждающая выход. Очевидно, вершина ее поднимается над уровнем океана. Это должен быть материк и, вероятно, остров Зеленого мыса. Местонахождение судна, возможно, что и умышленно, не было обозначено, и я не знал, где мы находились. Во всяком случае, указанная мною стена определяла границу Атлантиды, которой только незначительная часть была нами пройдена. Я продолжал свои наблюдения и ночью. Консель ушел в свою каюту, и я оставался один. Наутилус шел тихим ходом, плывя над массами неясно обозначавшейся почвы, то слегка касаясь ее, как бы с намерением здесь остановиться, то по капризу подымаясь на поверхность волн.